Дорогие, мы сегодня живем, пожалуй, в самый трудный и тяжелый исторический отрезок времени. И то, что передо мной брат читал, мысли из Откровения, они меня направили рассуждать в духе пришествия. Мы знаем, что очень скоро придет Господь. Но вот наши близкие, родные, они еще не все получили спасение. Сегодня очень многие едут в Россию для того, чтобы ее евангелизировать. И с одной стороны, это хорошо. Но когда в церкви сохраняется прежде всего запас духовных сил, когда церкви сыты благодатью Божией, тогда от избытка сердца могут говорить уста. Но в последнее время, смотря на печальные плоды этой странной для нас евангелизации, я тоже хотел бы говорить о евангелизации, но совершенно о другой. О той трудной евангелизации, о той тяжелой евангелизации, которая не всегда определяется нашими словами, но определяется нашим поведением, нашей практической христианской жизнью. И, казалось бы, мы, идя за Господом Богом, считаем себя и верными, и послушными детьми Бога. Но есть некоторые тексты Священного Писания, которые помогут нам сегодня посмотреть на себя немножечко с других позиций. Существует определенный духовный порядок. Это я, это моя семья и все последующее дальше. То, что нам Бог дает сегодня в нашем служении и хождении, оно имеет определенные нормы. И вот апостол Павел Тимофею в 5 главе, в 1 послании, 8 стихе сказал: «Если же кто о своих, а особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного». Мы никогда не считаем себя хуже неверного, мы никогда не отречемся от веры, которую передали нам наши родители, от веры, которую нам открыл Бог в Иисусе Христе. Но в то же время иногда, вступая в эту бурную, активную деятельность служения, хождения пред Богом, мы забываем те определенные нормы важного служения пред Богом, когда Бог нам дает то служение, которое мы часто не выполняем, не видим его, переходим через него, переступаем через него и идем куда-то, туда, куда нас Бог не посылал, и там совершаем то служение, которое, может быть, Бог нас не давал. Ибо если Господь сегодня придет, то первое, что Он спросит у тебя и у меня? Он спросит, наверное, первое: «Друг, какое твое состояние? Друг, где твоя жена? Друг, где твой муж? Друг, где твои дети?» Вот что Бог спросит. А потом уже, если это все правильно у тебя сохранено, Он, может быть, спросит: «Почему ты туда-туда не ходил и там не говорил?» Но это особые учительские силы посылаются на ту форму евангелизации, когда уже практическая жизнь христианина, как бы в духе апостола, она сформирована. Сегодня очень много беды происходит от того, что молодые евангелизируют, говорят о Боге, и многие, принимая веру в Бога через них, вдруг видят в них какие-то несовершенства. И сразу же соблазняются, разочаровываются, и с этими людьми становится хуже. Хуже даже, чем мы можем предположить. Поэтому та евангелизация, на которую сегодня идут, она требует высокой самоотверженности, высокой глубокой самоотдачи. Только тогда будет успех. Но та школа, в которую Бог нас поместил, вот эта школа, наша семья, в которой мы формируемся, это, пожалуй, изо дня в день трудная, привычная обстановка, она, оказывается, нас закаливает, она, оказывается, нас формирует, она, оказывается, нас подготавливает. Но мы часто не понимаем эти вопросы. Когда создается определенная трудность дома, в семье, в церкви, что мы делаем? Мы бежать начинаем. И когда нас спрашивают: «Брат, где твой брат?» То мы говорим: «Что я, сторож брату моему? Каждый за себя даст отчет». Но Священное Писание, оно дает нам много оснований о том, чтобы после того, когда нормализованы наши отношения с Господом, мы должны давать определенный отчет за тех близких и родных, которые окружают нас. 58 глава пророка Исаии, 7 стих написано: «От единокровного твоего не укрывайся». От единокровного твоего не укрывайся. Дорогие, что это значит? Это значит, что у нас всегда хватает терпения, любви к людям со стороны, но к единокровному своему мы подчас бываем чрезвычайно жестоки. Мы смиримся перед тем человеком, перед которым, может быть, это смирение и не будет необходимо и оценимо, но перед близким, родным, братом и сестрой, которому, может быть, необходима твоя и моя нежность, твоя и моя любовь, участливое слово, мы стесняемся. Сатана так нас ожесточил, что мы иногда стесняемся подойти и сказать: «Брат, как тебе? Сестра, как тебе?» С нежностью сказать. Если мы и подходим, то мы подходим горделиво, толкая ближнего плечом: «Ну как дела?» Дорогие, мы живем в это время, и это время нас заставляет очень глубоко подумать о том, что наши родные и близкие, они еще не полностью сформированы, как и мы сформированы. Мы можем многими десятилетиями у Бога выпрашивать спасение наших близких и родных. Но выпросим ли, получим ли мы их? Кто это знает? Мы знаем, что это Господь знает. И вот Священное Писание сегодня нам поможет более глубоко сконцентрировать нашу веру. Потому что часто под воздействием разных жизненных обстоятельств наши близкие и родные настолько далеко уходят в этот мир, настолько глубоко поглощает это беззаконие, что в вашей жизни, что в нашей жизни, там или здесь, что у нас уже нету силы, и мы уже не верим в то, что Господь может спасти их. И вот это, пожалуй, самое важное и самое главное, что нам нужно срочно устранить, срочно исповедать, потому что Богу без веры угодить невозможно. И вы хорошо знаете тексты Священного Писания, что когда Сын Человеческий придет, то что, найдет ли веру на земле? Одному отцу, у которого был сильно болен сын, с детства болен, Господь сказал ему, Марка 9:23, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все можно верующему». Если сколько можешь веровать, все можно верующему. И вообще, обратите внимание, когда Иисус Христос помогал и действовал, удивительным образом Он всегда обращал внимание на нашу с вами веру. «Вера твоя спасла тебя, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой». И в то же время, Матфея 13:53-58 написано: «И не совершил там многих чудес по неверию их». Итак, дорогие, давайте вкратце с вами рассмотрим то, что нам нужно сегодня понять и обновиться, потому как Священное Писание дает нам сегодня внутреннее укрепление, ободрение, чтобы те препоны, может быть, сложности, которые бывают в нашей жизни, мы устранили, убрали и, веря, молясь, ожидали милости от Господа. Ибо очень скоро Церковь будет восхищена. И многие из близких и родных церкви, они не пойдут на небо, они останутся здесь. И очень немаловажно знать нам, что если мы даже и уходим, то наши молитвы, они не тщетны. Наши молитвы произведут обязательное действие в них. И даже после ухода церкви возможность к покаянию останется. Возможность войти в церковь утрачена, потому что церковь и Дух Святой забраны будут. Но возможность покаяться на страницах Священного Писания, она оставляется. Откровение, 9 глава, 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли, они не раскаялись. А те, которые умерли, естественно, Бог им дал покаяние и сразу же их забрал. Это будет быстрая школа судов Божиих для того, чтобы ввести их во спасенные народы. Это совсем не то место, куда идет церковь, туда, куда идут святые». И мы с вами прочитаем один текст из Священного Писания, и, пожалуй, я даже сокращая наше время, это основная мысль написана, первая книга Царств, 30 глава. Там произошло следующее. Давид со своим отрядом пошел выполнять определенное служение. И тогда, когда он вернулся, то он увидел, что всех жен и всех детей от малого до великого филистимляне увели в плен. Не убили, а увели в плен и ушли своим путем. И вот вопрос сегодня встает в нашем сердце. Что же это такое, Господи?
Почему, когда мы идем, выполняем определенное служение, идем и служим пред Тобою чистосердечно, мы же говорим: «Господи, я иду делать Твое дело, я отдаю Тебе свою семью, жену, детей, иду», то мы понимаем так, что если я делаю дело Божье, то Бог моих домашних сохранит и защитит. И вдруг мы после какого-то служения приходим домой и видим, что все в плену. И причем тут написано: «И пришел Давид и люди его в город, и вот он сожжен огнем, и жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен». Вопрос. Сразу же вопрос. Почему? Почему? Почему милосердный Господь не сохраняет и не защищает, не ограждает, хотя Он должен был бы это сделать? Конечно, из того, что мы с вами читаем, мы можем увидеть интересные мысли. То, что произошло в сердце Давида, вы обратите внимание, что Давид и что его братья-служители вместе с ним, они одинаково потерпели урон. У нас в церкви могут быть определенные разницы, как, допустим, члены церкви и служители, но мы все имеем детей, и все эти дети, как и мы формируемся к жизни вечной. И сегодня, пожалуй, бы можно было бы сказать: все хорошо, когда мне 90 лет, и моим детям по 60 лет, и они, члены церкви, прекрасно все. Но мы же видим, что жизнь наша формируется. Вот эти маленькие, прекрасные, чудные дети, какие они будут? Мы, молодые родители, надеемся, что лучшее в них будет. Но те пожилые родители, которые здесь есть, они видят, сколько им пришлось стоять на коленях, чтобы из этих маленьких вышли через плохие, хорошие дети. Итак, есть два пути для этих детей. Как притча о блудном сыне. Один остался в церкви, никуда не уходил, а другой ушел через мил и вернулся в церковь. Что лучше? Что нужнее? Что опаснее? Мы видим, что старший сын, этот брат блудного сына, он оказался очень нехороший. В нем был страшный дух осуждения, хотя он не был в этом мире. Поэтому есть опасности и для тех, которые попадают в мир, остаться там и не вернуться, и для тех, которые находятся здесь, казалось бы, под крылом церкви, в них это дух осуждения приведет их к тому, что они рано или поздно упадут. Мы видим, что это великая, сложнейшая школа формирования. И здесь очень важно нам понимать те духовные законы, что мы поставлены здесь как одно. По ответственности мы разные. Пресвитера, служители, у них высшая ответственность, они отвечают за себя, за жен и за вас. А вы в основном отвечаете за себя и за свои семьи. Но у вас у всех одна нужда, у меня, у нас всех одна нужда, чтобы мы и дети наши, я и дом мой, служили Господу. Ибо нет больше радости у нас, когда мы знаем, что дети наши с нами Господу славят, они там сатану прославляют в этом мире. Поэтому главное, с чего начинается действие Бога, это наша вера. Авраам, который имел родителей, мать Амарейку, отца хитиянина, он был язычник, безбожник, но поверил Богу. И Бог его выделил из язычников и назвал его пришельцем, и дал ему благословение, и в нем благословил нас с вами. Поэтому в вопросе спасения, в вопросе действий Бога на земле свободы, действовать должна наша личная вера. Вера в то, что Бог слышит нас. Но вера и чистота рук – это необходимое, обязательное условие. Как написано Иова, 22 глава, 29-30 стихи. «Когда кто унижен будет, ты скажешь возвышение, и Бог спасет поникшего лицом, избавит и не безвинного». И он спасется чистотою рук твоих. Он спасется чистотою рук твоих. Только чистотою рук твоих и моих. Поэтому самое трудное, самое тяжелое, это вот эта наша домашняя евангелизация. Когда дети прекрасно видят, какие папа и мама. Они прекрасно видят, какие взаимоотношения между папой и мамой. Они прекрасно видят, как мама не слушается папу. Когда папа что-то говорит, а мама делает по-другому, и они слушают. И то непослушание, которое они видят, оно проникает в их сердца. Как их воспитать? Как их воспитать потом, когда они вырастут, когда они скажут: не надо? Почему такое происходит? Потому что это самое трудное, самое тяжелое дома. Дома формировать так, не так, чтобы дети были задавленные, сломанные, такие роботики, а чтобы они видели, что папа и мама, да, строгие, Да, любящие Господа, между папой и мамой одно единство. И папа и мама, они им зла не желают. И более того, папа и мама – это друг, которому он может в любой момент прийти и сказать: «Мамочка, там в школе что-то говорили такое нехорошее. Папочка, меня мальчики заставляли это делать». Но он не скажет тебе и мне это тогда, когда ты будешь жестокий. Потому что в церкви всему тебя хватает времени. Всех обойдешь, всех посетишь. А дома уже жена: «Миленький, да не могу, у меня уже, милой, сил нету. Ну потерпите меня. Дети, подождите, я когда-нибудь ждать. Сегодня, вчера, третьего дня, жизнь проходит». И они уже не видят в отце и не видят в матери того, который готов помочь и поддержать. И тогда они уже начинают советоваться с подобными себе. А может быть, даже с этими филистимлянами, амаликитянами, которые дают четкие советы богопротивления и учат. Это страшно. Поэтому самое важное нам понимать одно, что наша чистота хождения пред Богом не должна калечить их. А иногда мы такие чистые, такие святые, что они боятся к нам подойти. Они боятся. Один человек подошел ко мне и говорит: «Я не мог тогда исповедать тебе этот грех». Я говорю: «Почему? Брат мой, почему? Ты такой святой. И я боялся. И я боялся, что вот скажу тебе, а ты вот так как бы страдать будешь. И вы знаете, я в сердце своем проклял эту святость. Хотя не принято так говорить. Думаю, Иисус Христос, Он обладал той святостью, которая притягивала к себе грешников. А что же у меня за святость? Безгрешная жизнь, когда я иду, а верующие, попавшие в оковы сатаны, страшатся ко мне подойти, потому что я особо святой, богобоязненный. Это не та святость. Это святость книжников и фарисеев. И я отрекался всеми силами от этой святости и просил: «Господи, Твою дай, чтобы я был друг этих людей, которые нуждаются в трудный час о помощи». И вот тогда, когда с Давидом произошла эта беда, она не с ним произошла, она со всеми произошла. Все поставлены в одинаковые условия, все страдали. И вот здесь, наверное, каждый думал бы о себе. И вот мы думаем, тут видно так: «И видя, что все были взяты в плен, Давид был сильно смущен, так как народ хотел побить камнями его. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Обратите внимание, смущение. Может быть, у кого-то остался словарь Даля, русский словарь. Слово «смущение» найдите, и вы увидите. Начинается смущение, а заканчивается богоотступление. Ропот на Бога, восстание на Бога. Поэтому Христос и сказал: «Не смущайтесь», Иоанна 14 глава, «веруйте в Отца, в Бога, веруйте в Меня, не смущайтесь». Это маленькое смущение часто проникает в наше сердце и делает великий переворот. И тогда уже, когда что-то происходит с кем-то, с нашими близкими, родными, кого мы виним? Себя? Нет. Ну как же я могу себя винить, когда моя падшая природа, она не этому меня учит? Как только человечество испило яд греха, человек по-другому мыслит. Жена, которую ты мне дал, она мне дала вот этот плод. Она говорит: «Нет, это змей мне дал, не я». В данной ситуации народ набросился на Давида. Он виновен, он нас повел. И они хотели побить его камнями. Хотя они могли бы увидеть, что у Давида тоже были дети. И тоже жена, которая находится в таком же положении. Какие мы бываем иногда страшные. Какие иногда мы бываем жестоки, когда касается лично нас, лично нашего. Но Бог не хочет. Бог не хочет этого, чтобы мы так думали эгоистически. Эти дети чужие, казалось бы, это дети мои. Позаботься о чужом ребенке. Помолись о нем. Не поругай ты его. Пригладь ты его чуть-чуть где-нибудь наедине. И Бог пошлет того, который твое дитя помилует и поддержит его в трудный час, как ты чужое дитя поддерживаешь. Это духовный закон сеяния и жатвы. И Давид, он был в сильном смущении. Но казалось бы тоже, что в его сердце было? Он тоже, как служитель Божий, думал: «Господи, что со мной произошло? Почему? Ведь я искренне все делал». И он начинает думать, наверное, в своем сердце, почему, как иногда в нашей жизни что-то произойдет. Как мы думаем? Мы только начинаем думать: «Господи, почему это произошло?» А уже кто-то приходит и говорит, как друзья Иова: «Это произошло потому, 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 потому». Это великий грех, дорогие. Когда с кем-то что-то происходит, нужно одно сказать: «Господи, помоги ему, чтобы он правильно понял, что ты ему хочешь это сказать. Все, это единственное, что мы можем делать, иначе беда произойдет. Так вот, каждый, с которым происходит беда, он в сердце своем и так думает, обязательно будет думать. И вот Давид думал: Господи, я никогда не рвался к служению, я всегда старался быть в тени, но Ты меня помазал в цари, Ты меня благословил, что я побеждал десятки тысяч, Ты мне помог победить Голиафа, я Твоей силой, именем Твоим победил нечестивого, срубив ему голову. И далее: Господи, я не рвался к служению, но Ты меня благословлял, Ты меня помазал. И когда я пел песню царю, царь почему-то бросил в меня копье, хотел меня убить, я там был прав. Я сохранил верность Богу, я уклонился, я убежал. И, видимо, дальше Давид думал, каждый шаг своей жизни вспоминая. И там Давид думает в сердце своем: Саул попался в мою власть, я мог его убить, но я не убил его. Я отрезал край одежды и показал ему, там меч взял, там это. То есть везде он, анализируя, он думает, он рассуждает, где моя причина. Господи, в чем моя беда? Ведь я все правильно делал. Я не убил царя, я не возжелал его власти. Господи, казалось бы, самое важное. И вот так он, видимо, думал, вспоминал, и вдруг, дорогие, и вдруг его сердце пронзила одна мысль. И эта мысль записана, 27 глава 1 книги Царств. И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать более меня по всем пределам израильским, и я спасусь от рук его. И сказал он когда-то в своем сердце. Кто это знал, что Давид в своем сердце сказал: когда-то я попадусь. Дорогие, это же самое ярко выраженное неверие Богу. Он в сердце только подумал: когда-нибудь попадусь. А разве Бог его не защищал, Бог его не сохранял, Бог его не миловал? Но Бог должен провести царя Давида той степенью смирения, что ближние не знают, но что это за мысли? И не дай Господь, если бы сейчас просветился этот свет Божий, и открылось бы наши сердечные помышления иногда, что мы думаем. Так, оказывается, не только наши дела, они имеют последствия. Наши мысли, когда мы выведены из равновесия, когда мы в отчаянии, когда нас кто-то обидел, унизил, задел, что мы тогда думаем? Какие мы тогда страшные и ужасные мысли допускаем, когда это наше «я» обижено, когда это наша гордыня человеческая унижена? Что мы тогда можем думать? А потом: Господи, Господи, почему же? Ой, какая же я? А зачем же я? Вот Давид вдруг понял свою ошибку. Вот это было его неверие, маловерие, когда он сам выбрал себе путь. И он исповедался пред Господом. И он помолился пред Господом. Мы с вами читаем: «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего и сказал: вопросите, что Господь скажет. И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне это полчище, догоню ли я их? И сказано ему: преследуй, догонишь, отнимешь». Итак, дорогие братья и сестры, очень важная мысль для нас сегодня прозвучала. Преследуй, догонишь, отнимешь. Сегодня Бог тебе и мне говорит, что Он закончит вопрос спасения твоих близких и родных, и твой усовершит. Ты, может быть, 10-15 лет, может быть, больше молишься за своих детей, за них постишься, и, казалось бы, ты их к Богу тащишь, казалось бы. Да так и ты сам ближе к Богу становишься. Может быть, ты этого даже, друг, и не замечаешь. Спасая их, ты себя освящаешь. И, выполняя таким словом, святой да освящается еще. Поэтому, может быть, для нас сегодня есть такие утверждения: преследуй, догонишь, отнимешь. Что это такое? Преследуй. Может быть, это верь? Что такое догонишь? Может быть, это молись? Что такое отнимешь? Отнимешь написано Исаия, 49 глава. Потому что мы можем с вами сделать? Мы, сеющие только несовершенство. Что мы можем сами без Господа? И вот написано, 49 глава.
24-25 стихи. Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Это так говорит сегодня Господь тебе и мне, дорогая душа. Самые трудные проблемы у Бога возникают по вопросу спасения наших близких, родных, тогда, когда мы перестаем молиться, перестаем верить, когда мы перестаем жить жизнью освящения, когда нету чистоты внутреннего естества, тогда нету права у Бога возможности найти умилостивление. Он так ищет это умилостивление. Поэтому Бог должен видеть в нас вот это сострадание к посторонним, к чужим, к тем, которые не есть мы. И если мы к ним являем милость, тогда Бог и наших помилует. Потому что это самая справедливая истина Божия, которую Бог нам дает. Итак, мы видим с вами, что Господь говорит: преследуй, догонишь, отнимешь. Поэтому укрепит Господь наши сердца тем, чтобы мы знали, что Господь обязательно их спасет. Но мы должны верить. Был один случай, когда ко мне приходит одна сестра и говорит: брат Миша, ну я 3 месяца молилась о своем брате, 3 месяца умоляла Бога, чтобы он дал ему покаяние, а он вчера застрелился из ружья. Когда она это сказала, у меня все мокрое стало. Я думаю: Господи, а что же это такое? Ведь действительно, она же член церкви, она дитя Божие. Она только недавно сама покаялась, и сколько могла, молилась, просила, и теперь, получается, самоубийцы Царствие Божие не наследуют. Господи, да как же так? Тогда я стал это дело исследовать. Мне уже самому стало интересно, в чем же проблема. Ведь Бог сказал: я спасу. И тогда, когда я начал исследовать, я дошел до таких познаний, с которыми хочу поделиться. Он, когда стрелял в себя ружьем, двухствольным ружьем, это страшно. И когда он в себя стрелял, то у него произошел выстрел в легкое, а не в сердце. И там присутствовал брат его родной, который пришел, дверь сломал. И он плакал и каялся, этот самоубийца, и молил у Бога прощения. И Бог принял прощение и забрал его. Это страшно, мои дорогие. Это ужасно, как такое происходит. Я стал думать, почему? Потому что в самом начале мать сказала: я не хотела этого ребенка. Было трудное время, тяжелое время. Отец на войне был, я не хотела, я не желала этого ребенка. Оказывается, дитя и судьбы не получила. Но теперь мать исповедалась. И этот ребенок таким странным образом, кажется, помилованный, пошел туда. Поэтому мы должны то, что от нас зависит, сделать побыстрее, чтобы Господь помиловал нас. И заканчивая, хочу напомнить еще интересную мысль, что далее, когда Давид пошел воевать и догонять, когда Бог ему сказал, преследовал Давид сам и 400 человек с ним, а 200 человек остались в обозе, потому что не в силах были перейти поток. И так Давид все отобрал совершенно. Все до одного отобрал, всем было все возвращено. Это опять для нас обетование Бога, что Бог возвратит и сохранит для неба, может быть, не для земли, но для неба. Мои дорогие, мы должны понимать это. И далее, когда у них произошла победа, тогда Давид приходит и собирает раздать награду тем, которые были с ним в отряде боевом, и те, которые при обозе были. И вот тогда 22 стих написано: «А злые, негодные люди, ходившие с Давидом, говорили: да ну как же так, им дай только чуть-чуть, а все остальное нам, мы же воевали». И тогда говорит: «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, какова часть ходившим на войну, такова и для находящихся при обозе. На всех должно разделить поровну». На всех должно разделить поровну. Вопрос спасения наших родных, вопрос спасения наших близких, которые в мире, это на всех поровну. Поэтому в данной ситуации Бог нас иногда ставит так, чтобы один не мог стать выше другого. У каждого в роду есть нехорошие. У каждого в роду есть такие, которые нас заставляют смиряться, плакать. Для того, чтобы мы, может быть, понимали и других. Но цель Бога на всех поровну. То есть, чтобы церковь и все ее близкие, родные в итоге получили, ну, хотя бы спасение. Если не членство, то спасение. Поэтому главное для нас сегодня обновиться
И все, что от нас зависит, если будешь веровать, спасешься ты и дом твой. Верь, догонишь, отнимешь. Аминь.